Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само гость нашей сегодняшней передачи – это керавник кабинету Светланы Тихановской, яе представник у международных справах Валер Ковалевский. Валер, привитание.
Привитание вам.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это гроши, велізарная сума, больш за 900 мільёнаў даляраў в эквіваленце, якія міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі. Ну, тут, што называецца, Валеру, карты в рукі ўсе, таму што ён і былы дыпламат, ён і былы банкір, ён свой час працаваў в Усесветным банку, ну, это не міжнародны валютны фонд, але як бы блізка, я так разумею, не нават геаграфічна там. Ну і вот статус Валера як кіраўніка штабу, назовем так, Светланы Тихановскай, таксама важны, паскольку Светлана Тихановская настойвала на тым, каб Беларусь гэтыя грошы не атрымала, каб афіцыйны мест, каб Лукашэнка іх не атрымаў. Валер, а вот як бы чаму ўсё ж такі як бы не атрымалася, чаму не спраўдзілася, вот скажам, Афганістан, Венесуэла, Янма, яна же Бірма, не атрымалі, а вот Лукашэнка зараз, відаць, пляскае ў ладкі, як ему пашанцаваў.
Да, добрый день, и дякую за запрошение, и дякую за увагу до такой важной темы для всех у нас и для белорусов в первую чергу. Я почну с того, что МВФ, коли примала эту программу, МВФ нияким чином не уличивала краиновую ситуацию. Что робится с правами человека, что робится с демократией в краинах. Усе краины, якие приналежат до Международного валютного фонда, отримали свою долю у зарежности от их доли у валовым продукте сусветным. И Беларусь так само не стала к этому вглядеть. Увогуле ж, яшчэ калі трошкі далей назад адысці, то МВФ – это краіна, якая занимается выключна фінансамі. Яна ніякім чынам не
інстытуцыя, вы сказалі, краіна.
Даруйте так. Гэта тая арганізацыя, якая выключна займаецца пытаннямі фінансавання, дапамогі краінам, дзяржавам у тым, каб аздараўляць фінансавую сітуацыю там, дзе трэба такая падтрымка. Ніякім чынам яны не ўлічваюць сітуацыю з правамі чалавека ці з дэмакратыяй у такіх краінах. Таму Беларусь натуральным чынам патрапіла ў лік тых краін, якія павінны былі атрымаць гэтыя рэзервы. І у рэшт атрымаць. Чаму ёсць адрозненне Беларусі ад выпадкаў Венесуэлы, Афганістана і Бірмы? Таму што ў гэтых краінах урады не былі прызнаныя. У Венесуэле ўжо некалькі гадоў ёсць альтэрнатыўны прэзідэнт Гуайдо, які прызнаны многімі краінамі свету, у тыльніку Злучанымі Штатамі. Здаецца, каля 60 краін прызналі яго прэзідэнтам. Таму там ёсць сітуацыя двух уладзе. У Бірме адбыўся ваенны пераварот, і там мы ведаем, што правілося шмат крыві. У Афганістане толькі што да ўлады прыйшлі талібы, і свет літаральна не паспеў яшчэ нават зрэагаваць на гэтую сітуацыю. Што да Беларусі, то мы маем сітуацыю, калі Лукашэнка не прызнаны легітымным кіраўніком Беларусі многімі краінамі Захаду. Некаторыя краіны застаюцца у тым ліку краін, якія прызнаюць яго. Міжнародныя арганізацыі, у тым ліку МВФ, не знаходзяцца ў тым стане на сённяшні дзень, у той сітуацыі, калі яны могуць сказаць пра непрызнанне ўраду Лукашэнкі. Таму грошы былі выдзеленыя, гэта не з'яўляецца ні адзнакай непрызнання і ці адзнакай прызнання Лукашэнкі. Гэтыя грошы выдзеліліся Беларусі аўтаматычна. Таму што на сённяшні дзень непрызнання ад многіх краін Захаду, там ці іншых краін, якія маглі б паставіць такія бар'еры, проста не існуе.
Валер, ну а вот всё-такі я хацеў бы удакладніць. Сапраўды, вы маеце рацыю, вот акрамя трох краін, все остатнія атрымалі. Вот я, дарэчы, пачытаў, Расія атрымала і многа не мала 18 мільярдаў даляраў в эквіваленце. Амаль 20 разоў больш, чым Беларусь. Атрымала, дарэчы, вот я адмыслова паглядзеў, Сірыя, у якой таксама, так бы мовіць, ідзе фактычна грамадзянская вайна, баявыя дзеянні, там сотні тисяч людей загинули, многі країни не признають Асада, тим не менш, навіть Сирії гроші дали. Так ось все ж таки на конт Білорусі. Ну, ми чули з вуснов многих західних лідерів, керівників держави, ми не признаємо от, легітимність Лукашенки, ми не признаємо Лукашенка. А, ну, от вони і Мадуру не признають, і талібов не признають. Так от, непризнання, умовно кажучи, талібов, ці керівника бірманської хунти, яно якби не такое непризнання, як Лукашенко, чи такое же?
Відавочна, що є градація у гэтым інституті непризнання, і ввогулі сам інститут, ён такі вельмі подвіжны, тяжко його сформулювати, тяжко його знайсти йому визначення у міжнародному праві. Ці ввогулі гэта інститут міжнародного права непризнання нейкага лідера, і тому усі організації повинні керуватися гэтым непризнанням. Ми розуміємо, що МВФ гэта організація, яка не з'являється самостійна. Яна виконує волю тих країн, які складають членам, з'являються членами гэтай організації. На сьогоднішній день МВФ автоматом виділяє гроші і Сирії, і Білорусі, і Ірану, і усім тим країнам, у яких є певні проблеми з демократією, ці є проблеми з признанням з боку таких найбільш впливових країн, як Злучені Штати, там, Великобританія і остатні. Так, відомо, що є питання того, як інтерпретувати це признання чи непризнання, але відмітно те, що Злучені Штати у першу чергу, але так само і інші країни, які вельми клопотяться завжди про правовий бок, кожної проблеми, яны вельмі-вельмі неахвотна ідуць на стварэнне новых прэцэдэнтаў. І яны, верагодна, не хацелі б, каб праз невыдзяленне гэтых грошай для Беларусі быў створаны новы прэцэдэнт, які трэба было б інтэрпрэтаваць, прымяняць, ўжываць у іншых краінах. І такіх краінаў можа быць нямала. Я нават чуў пра такія спекуляцыі, што нават Украіна, калі атрымае гэтыя грошы, фактично, гэтай резервы атрымае без додаткових умоваў, і гэта певним чином турбавала некаторых політиків, некаторых експертів за межой. Тому що довгий час МВФ вельми пільно сачыў за тим, каб Україна виконувала свої абов'язальніцтвы фінансові і була певним чином незадоволена тим, що робиться, але менавіта гэта выдзяленне грошей, гэта дистрибуція резерваў для всіх країнаў покидає Україну з вольними руками. Гэтак само, як і інші країни.
Вот я хочу докладіть вашу думку. Тобто, іншими словами, справа не тільки в тим, що, умовно кажучи, там, я не ведаю, Бразилия, скажем, ці Россия, ці Китай, як акціонери МВФ проголосовали за то, каб Беларусь ці гроші отримала, але магчыма і Злучені Штати, і, умовно кажучи, Великобританія, і Польща, і Литва, которые, як би, за того боку, нібито і не признають Лукашенко. А от коли питання встало про вот это, скажем, рішення, то магчыма і яны сказали, ні, в этом разом выделили. Так, чи ні?
Знову ж, я думаю, що тут була заклопочена з тим, що може бути створений новий прецедент. І цей прецедент буде настільки незручним, що він запотребує, чи докладней, він стане запрошенням для інших країн, для інших політичних сил запотребувати спинення цих ресурсів, цих резервів для інших країн. Політична опозиція, ці які-небудь громадські рухи, які скажуть, послухайте, наша держава, наш урад вельми кепско справляється з проблемою ковіду. Як ви можете йому виділяти, коли ласка, не робіть це? Фактично, це те, що ми говоримо так само про Лукашенко. Тобто, що він не справився з проблемою ковіду на різних етапах. Це просто приклад того, як не треба змагатися з пандемією. Безумовно, що любая країна, любий урад, можна так чекати, любий урад, який отримає гэтыя гроші, буде в певному сенсі жадаць неяк скористаць гэта не тільки для фінансових метаў, але і для політичних метаў. Ну, фактично, коли країна отримлює мільярд доляров, їй можна вирішити певні проблеми. І безумовно, що в політичному сенсі гэта всюди буде виглядати вигодно. Особливо перед виборами якими-небудь, де можна тут заткнути дірку, тут вирішити проблему. І, звісно, це надає політичні плюси фактично любому режиму, любому уряду, який знаходиться зараз во владі.
Валер, а зараз вот про самий характер. Вот я думаю, что многие были как бы здивлены и не ведали, что это такое. Это, строго кажучи, раздача не зусім грошей. Это раздача некой такой фиктивной валюты. Ну, может быть, моя аналогия не зусім докладная. Это такой кшталту международно признанный биткоин. Их имитуют, до речи, я поглядел, не каждый год. Вот апошний раз МВФ имитовал это вот самое специальное правое запозычение, так званое СДР по-ангельску, 11 годов тому, в 2009 году. А зараз, насколько я разумею, вот они подумали, что весь свет потерпел от ковиду, и вот мы бахнем амаль триллион, 650 миллиардов вот этих вот самых правов. Но, але, насколько я разумею, это как бы не живые гроши. Это в основном их можно выкористовывать, ну, как бы, мовить, для долгового клирингу. Вот, умовно кажучи, Беларусь повинна там в России, ну, умовно кажучи, миллиард доля. Вот она этими самыми СДР, ей может заплатить этот долг. А умовно кажучи, купить там, я не ведаю, дубинки, слезотечный газ за СДР просто немагчимо технологично. Это так?
Насамрэч, гэта не зусім так. Гэта СДР, і іх треба конвертаваць. Ви маєте рацію тим, що гэта фактично такі. Умовно кажучи, чек, який треба спочатку обнаявіць. Треба отримати за його готовку. І МВФ дозволяє країнам гэта зрабіць, конвертаваць гэтыя грошы ў живую валюту. Яны могуць быць конвертаваны ў розныя валюты. І пасля гэтую валюту можна скарыстаць для самых розных мэтаў. Безумоўна, што МВФ заклікае до таго, каб гэтыя грошы гроші використовувалися на програми економічної допомоги, наприклад, для суб'єктів господарення, ці для умацування національних програм по боротьбі з ковідом. Але так само не виключає того, що ці гроші можуть бути скористані для умацування резерву, фінансових золотовалютних резервів, для того, щоб умацувати фінансову систему. Більше за то, є від МВФ заклик до самих багатих країн подумати про те, як передати СДР тим країнам, які найбідніші і які найбільш потребують ось гэтай фінансової допомоги. Магчыма, тыя локації, тыя резерви, які яны атрымалі ад МВФ, могуць бути недастатковыя. Тому, умовно кажучи, яка-небудь Данія ці Норвегія, які атрымалі так само СДР, яны могуць вирішити передати гэтыя гроші, наприклад, Замбії, яка у досить складаній фінансовій ситуації, і таким чином яны зроблять їм таку полегку, бо самой Данії ці Норвегії гэтыя гроші не настільки потрібні. Тому є доволі широкий діапазон того, що можна зробити з гэтыми ресурсами, і гэта гнуткий ресурс, гнуткий актив, яким можна користатися по-розному.
Вот ваш коллега, в полном смысле, по кабинету Тихановской, экономист Олесь Олехнович, сказал, что ну, иснуют планы перешкодить официальному Минску, вот как бы конвертовать это СДР у, ну, скажем, доляры, в российские рубли, в юани, что там, в евро. Бо процедура такая, что урад, який отримав СДР, повинен просить МВФ дозволу. Ну, а коли МВФ не даст дозволу, то, відповідно, ну, що, от, можна любоваться на этот чек, так сказать, ну, власне, і все. Наскільки вам уявляється ось этот варіант реальним, з уліком того, що, ну, от, уже як би домагалися, каб вогулі не дали, не отрималося. От, ці отримається заблокувати конвертацію.
Ведаць, насамрэч складанае, вельмі складанае пытанне, і вся гэтая система для нас досыць новая. Не так часта гэта все адбываецца у фінансавай гісторыі чалавецтва. Гэта такі унікальны ход з боку МВФ, і насамрэч многія адзначаюць, наколькі ён своечасова прыходзіць для того, каб дапамагчы сусветнай эканоміцы. Што будзе з гэтымі грашыма, мы яшчэ дакладна не ведаем, а мы вывучаем зараз працэдуру, праводзім кансультацыі. Безумоўна, што мы нацэлены на тое, каб ніякім чынам не дазволіць Лукашэнку атрымаць гэтыя рэсурсы ў свае рукі. Мы маем усе падставы сцвярджаць, што Лукашэнка іх не будзе карыстаць для таго, каб вырашаць сапраўдныя праблемы, якія стаяць перад грамадствам, перад Беларусю. За цэлы год, які мы пражылі пасля выбараў, мы бачым, што Лукашэнка насамрэч грамадскімі праблемамі, эканамічнымі праблемамі не займаецца. Ён займаецца праблемамі сваёй улады. І тым больш ён не займаецца праблемамі ковіду, вакцынацыі і гэтак далей. А таму мы будзем рабіць усё неабходнае для таго, каб спыніць гэтыя грошы, для таго, каб яны не патрапілі ў рукі Лукашэнкі, мы будзем вывучаць адміністратыўныя працэдуры, вывучаць, якія бар'еры могуць быць палітычныя ці фінансавыя. Вядома, што, напрыклад, Венесуэла атрымала свае 5 мільярдаў даляраў на свой рахунак, але яна гэтыя грошы не зможа атрымаць менавіта праз палітычную апазіцыю найбольш уплывовых сябраў МВФ. Таму пытанне яшчэ не да канца адыгранае. Мы захоўваем настрой на тое, што мы будзем працягваць працаваць над гэтым пытаннем і ўпэўніцца ў тым, каб на гэтыя грошы не патрапілі ў неправільныя рукі.
Валер, ну, я не ведаю, можа, это пытанне далікатнае, наступнае, але я так разумею, што вот калі ваша каманда была, скажам, у Вашынгтоне, калі ваша каманда была ў Лондоне, і вы размаўлялі з вашымі суразмоўцамі і як бы угаворвалі іх, каб вот этот як бы вот этот трансфер быў заблакаваны. Што яны вам казалі? Яны сказалі: "Да, так і зробім", или "Не, вот мы не можам это зрабіць па тых ці іншых".
Пытанне зусім недалікатнае, яно абсолютно нармальнае. Сапраўды, мы гэтае пытанне падымалі і ў Вашынгтоне, і ў Лондоне. Магу сказаць, што падымалі яго і Люксембургу, і Брусэлі. І рэакцыя была такая, што палітыкі, якія не заўсёды ведаюць, безумоўна, пра такія досыць тэхнічныя хады ад МВФ, яны не заўсёды ведалі, што штосьці такое набліжаецца. І іх гэта фактычна была рэакцыя шока. Чаму рэакцыя шока? Таму што і Еўрапейскі звяз, і Вялікабрытанія, і Злучаныя Штаты патрацілі вельмі шмат палітычнай волі, намаганняў для таго, каб выбудаваць новы санкцыйны рэжым супраць Лукашэнкі. І фактычна гэты мільярд даляраў, калі ён ўсё ж такі патрапіць у рукі да Лукашэнкі, можа падарваць усе гэтыя намаганні. Таму палітыкі, эксперты і даволі высокія асобы ў іерархіі Еўрапейскага звязу досыць, як бы мовіць, устурбаваная вось гэтай перспектывай таго, што сапраўды вось усе гэтыя намаганні, вось гэтая воля, ну просто беспрэцэдэнтная воля краін Захада штодо сітуацыі ў Беларусі, яна можа быць сарваная ў пэўным сэнсе праз тое, што МВФ просто аўтаматам выдзяляе на гэтыя грошы для рэжыму Лукашэнкі.
И апошнее, напевно, питання, Валер, у меня уже до вас, як до банкира, тем более, что вы работали менавіта во Всесветном банку, то есть там вельми широкая перспектива. Ну вот Международный валютный фонд фактично укидывая всесветную экономику амаль триллион доляров. Ну, может быть, это дитячее питання, але чим яны забезпечены? Это чистая эмиссия. И ці не прывядзе это, ну, мы ўжо ў дадзеным выпадку не пра Беларусь гаворым. Просто да велізарнай інфляцыі, просто паскочаць всюду цэны, вот як бы і всё і вся карысць ад этого.
Ну, все ж таки, это не триллион доляров, а 650 миллиардов в эквиваленте. И что до эффекту на сусветную экономику, тут я, конечно, не самая лепшая особа, как продолжать про это, я не финансист. Як бы на таким интуитивным узровне, мне так само сдается, что это может привести до певной инфляции. Але разом с тем мы разумеем, что экономика свету потерпела вельми значно от ковиду и потребная дополнительная помога, особливо слабым экономикам, и она будет в меньшей ступени запотребованная для, скажем, экономики Злучаных Штатов, Германии, там, Франции. Але мы будем сподеваться и различивать на то, что такие богатые краины, уплывовые краины будут делиться своими резервами с теми краинами, которые наибольше потерпели. И в том лику праз, махчима, праз обумовленное выделение этих сродков на умацование национальных систем аховы здоровья. А тому певный эффект от гэта можа быць, але я думаю, што разлікі эканамістаў Міжнароднага валютнага фонда не сягалі далей за звычайны ўзровень інфляцыі, які мы назіраем у сусветнай эканомікі штогод.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода Прэміум», тут Алексей Знаткевіч і наш гость сёння Эрік Чэнавет, директор неурадовой организации, базованной у США, Институт демократии во Всходней Европе. Мистер Чэнавет, широ дякую, что знайшли час для этого интервью.
Thank you for having me.
Дякую за запрошение.
Well, your organization started... Ваша организация повстала у 1985 годе. Ее почали люди за инициативой у подтримку руху солидарности у Польши у часы военного становища. Ти бачите вы подобенство помеж тем, что отбывалось у Польши у 80-е под час военного становища, и тем, что отбывается у Беларуси теперь?
Yes, I do. For one, I think...
Так, бачу. По-першее, я думаю, что белорусский демократичный рух у 2020-2021 годах повстал как один из наилепших организованных и массовых национальных рухов за свободу. И в этом он мне нагадывает рух солидарности у Польши у 1981 годе. Репрессии с боку режима Лукашенко подобные и амаль настолько ж масштабные, как репрессии подчас военного становища, уведенного генералом Ярузельским и ягоным режимом. Тому так я бачу некоторое подобенство.
А як вы бачите головные адрозненні поміж тим, что тоді відбувалося в Польщі і тепер відбувається у Білорусі?
Well, I think there are two things.
Думаю, тут ёсць дзве рэчы. Першае, гэта тое, што ўзровень арганізацыі руху «Салідарнасць» у 1981 годзе быў адным з найвышэйшых за ўсю гісторыю ў камуністычных краінах ці посткамуністычных краінах, ці нават агулам у любой дыктатуры. Калі пачаліся рэпрэсіі падчас ваеннага становішча, за першы тыдзень затрымалі 10 тысяч чалавек і трымалі ў лагерах для інтэрнаваных. За першыя 3 месяцы затрымалі 100 тысяч чалавек і супраць іх было шмат адміністрацыйных пакаранняў і іншых карных дзеянняў. Была вельмі арганізаваная і рашучая спроба раздушыць салідарнасць, але ў салідарнасці было 10 мільёнаў чалавек і вельмі добра арганізаваная структура, падрыхтаваная да ваеннага становішча. Таму было шмат людзей, якія працягнулі падпольную арганізацыю. Другая розніца, на маю думку, у тым, што ўзровень тэхналогіі сёння робіць вельмі складаным для людзей падпольна арганізоўвацца такім чынам. Ўзровень назірання і кантролю з боку беларускіх уладаў за людзьмі, якія спрабуюць нешта арганізаваць, нават вышэйшы, чым было ў Польшчы. А гэта робіць больш складаным для любога чалавека арганізаваць нешта доўгатэрміновае ўнутры Беларусі без таго, каб прыйшлі ўлады і арыштавалі людзей і ўжылі катаванні.
Well, normally people look... Принамсі, большасць назіральнікаў, якія аптымістычна ставяцца да тэхналогій, звычайна глядзяць на гэта з іншага боку. Маўляў, значна лягчэй арганізоўвацца, калі існуюць інтэрнэт-месенджеры, новыя сродкі камунікацыі. Але вы больш песімістычна ставіцеся да гэтых тэхналагічных дасягненняў, так?
Так,
я больш пасімістычны адносна гэтых тэхналагічных навінак. Яны сапраўды даюць магчымасць большай і хутчэйшай арганізацыі. Мне здаецца, мы пабачылі ў жніўні і ў верасні 2020 году, а таксама раней, падчас прэзідэнцкай кампаніі, што тэхналогіі дапамагалі развіццю беларускага нацыянальнага руху за дэмакратыю. Аднак, з другога боку, мы вельмі хутка пабачылі, як тэхналогію могуць скарыстаць для рэпрэсій. Я думаю, што гэта было нечаканым для многіх арганізатараў руху, і вельмі цяжка перайсці ад аднаго набору арганізацыйных прынцыпаў да іншага. Я не думаю, што цяпер можна стварыць такое арганізаванае падполле, якое існавала ў Польшчы ў 1980-е гады.
to another. I don't think it's possible to do a similar type of organized underground as existed in Poland in the 1980s.
You visited Belarus.
Ви ніколи навідували Білорусь і після того критично виказувалися на кон підходів західних політиків до Білорусі. Чи могли б ви потлумачити вашу критику того часу?
You were critical at that time.
Yes, I think from the beginning of Lukashenko's dictatorship, I mean, we were rather disappointed with the Western response.
Так, мені здається, що від самого початку диктатури Лукашенки ми були розчаровані західній реакцією. Тим, що не було скоординованих намагань підтримати демократичний рух того часу, а цей рух був доволі міцним. Люди забувають, що існував Білоруський народний фронт, який мобілізував подобний національний рух за незалежність у кінці 80-х і на початку 90-х. І коли Лукашенко почав супротяг репресії, ми вступали за те, щоб Захід робив нашмат міцніші кроки і нашмат більш організовані намагання, щоб підтримати демократичний рух одразу, щоб диктатура Лукашенки не могла замацаватися. Західні організації у підтримку демократії, на мою думку, були вельми наївними у тим, як вони до цього підходили. Вони лічили, що зможуть самі визначати, хто буде керувати опозицією Лукашенко. Це була велика помилка. Не було скоординованих намаганняў, каб падтрымаць тыя моцныя арганізацыі, якія існавалі ў той час. Таму ўвесь гэты час дэмакратычнаму руху даводзілася аднаўляцца і арганізоўвацца наноў. Ад часу абрання Лукашэнкі ў Захаду не існавала сапраўднай палітычнай лініі, якая абгрунтавалася на тым, што Беларусь павінна быць свабоднай, і не было палітычных рашэнняў, скіраваных на тое, каб Беларусь была свабоднай. Таксама ад 1991 году, калі Беларусь атрымала незалежнасць, у заходніх урадах і сталіцах, асабліва ў сталіцы США, заўсёды было перакананне, што Беларусь належыць да расійскай сферы ўплыву. Перакананне, што існуе такая сфера ўплыву і што Расія заслугоўвае мець сваю сферу ўплыву. Мы вельмі доўга спрабавалі ўсіх пераканаць, што гэта памылковы погляд, што Беларусь гэта асобная незалежная краіна, якая заслугоўвае незалежнага існавання.
That is a wrong view. Belarus is its own country. It's an independent country and it deserves an independent existence.
Well, how do you evaluate... Як ви оцінюєте теперішню політику адміністрації Байдена, і що ви думаєте про санкції, введені США 9 жнівня?
Well, we were encouraged that the sanctions were
Нас обнадеяло тое, што санкцыі былі ўведзеныя. Ад жніўня 2020 году рэакцыя была павольнай. Скрадзеныя выбары і першапачатковыя жорсткія рэпрэсіі мелі выклікаць мацнейшую, больш скоардынаваную і аб'яднаную рэакцыю з боку США і іншых заходніх краінаў, Еўразвязу, Вялікабрытаніі і Канады. Замест гэтага мы пабачылі стрыманыя заявы, моцную палітыку непрызнання. Але при гэтым вельмі абмежаваныя санкцыі, якія пачаліся толькі ў кастрычніку. Самі па сабе скрадзеныя выбары меліся б выклікаць вельмі моцную рэакцыю, палітыку непрызнання і вельмі моцны рэжым санкцый. Такія санкцыі меліся б заставацца ў сіле, пакуль рэжым не вызваліць усіх палітычных вязняў і не пачне ўдзельнічаць у працэсе для правядзення свабодных і справядлівых выбараў.
And engaged in a guaranteed process for a free and fair election.
Але першапачатковыя крокі, наколькі разумею, рабіла папярэдняя адміністрацыя США, так?
Папярэдняя адміністрацыя амаль захоўвала маўчанне адносна Беларусі. А таксама папярэдняя адміністрацыя памылкова ўцягнулася ў двухкрокавае танга з рэжымам Лукашэнкі. Яны думалі, што могуць прывабіць яго і адцягнуць ад Расіі. Гэта было часткай практыкі, якая існавала 25 гадоў. Супрацоўнічаць з Лукашэнкам, потым уводзіць супраць Лукашэнкі санкцыі, калі ён забіваў людзей і саджаў іх у турмы, а потым зноў супрацоўнічаць, калі ён выпускаў некаторых палітвязняў. Гэтую палітыку трэба было спыніць ўжо даўно, але адміністрацыя Трампа яе выкарыстоўвала і была абсалютна непадрыхтавана, ніяк не адрагаваўшы на тое, што зрабіў Лукашэнка, калі скраў выбары і пачаў рэпрэсіі. Еўразвяз адрагаваў у большай ступені, але ён быў павольным і стрыманым, пачаўшы санкцыі ў кастрычніку. Кангрэс США прымусіў адміністрацыю адміністрацыю Трампа зрабіць некалькі крокаў да таго, як яна сышла з улады. Адміністрацыя Байдена таксама была павольнай, але ў сакавіку пачала ўводзіць санкцыі. Але я лічу памылковую ідэю, што варта патроху ўзмацняць санкцыі і што гэта будзе правільны палітычны падыход. Трэба ўвесці рэжым санкцый і мець жорсткую палітыку, што гэты рэжым санкцый станецца ў сіле, пакуль не будуць дасягнутыя яго мэты. А мэтамі мае быць неадкладнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў і гарантыі працэсу свабодных і справядлівых выбараў, у якіх Лукашэнка не будзе браць удзелу.
Даволі доўгі час існавала меркаванне сярод заходніх аналітыкаў і палітыкаў, што жорсткія санкцыі могуць падштурхнуць Беларусь у рукі Расіі. Вы, верагодна, не падзяляеце такое меркаванне, так?
Гэта праўда. Я не падзяляю такога меркавання. Лукашэнка заўсёды быў у руках Расіі, таму Лукашэнка не гарант беларускага суверэнітэту. На маю думку, гэта памылка, якую зрабілі заходнія дзяржавы ад самага пачатку. Яны лічылі, што могуць неяк супрацоўнічаць з Лукашэнкам як з гарантам беларускага суверэнітэту. Ён такім ніколі не быў. Ягоная ўлада заўсёды залежала ад расійскай падтрымкі і залежыць ад яе сёння. Лукашэнка не быў бы ва ўладзе сёння без падтрымкі з боку Пуціна і з боку Расіі. Таму заходняя палітыка павінна тычыцца не толькі Беларусі, але і таго, каб сваю цану заплаціў расійскі рэжым. Каб ён нарэшце спыніў падпіраць Лукашэнку і дазволіў беларусам самім вызначаць сваю будучыню.
Расія сапраўды галоўны заступнік рэжыму ў Беларусі. Але якія крокі можа зрабіць Захад, каб абмежаваць гэтую падтрымку? Каб прымусіць Расію абмежаваць гэтую падтрымку?
Па-першае, павінна быць ясная палітыка, што Беларусь мае вызначыць сваю ўласную будучыню праз свабодныя і справядлівыя выбары. Трэба накласці санкцыі на тых, хто аказвае дапамогу рэжыму, як унутры Беларусі, гэтак і звонку з боку Расіі. Гэтыя санкцыі павінны быць скіраваныя такім чынам, каб для Расіі былі вельмі канкрэтныя выдаткі. Выдаткі за тое, што яны захоўваюць Лукашэнку ва ўладзе, падтрымліваюць ягоны рэжым і хочуць вызначаць будучыню Беларусі. Гэта могуць санкцыі супраць канкрэтных інвестараў, супраць алігархаў, якія спрабуюць узяць пад кантроль беларускую эканоміку, і супраць тых фігур у расійскім рэжыме, якія займаюцца падтрымкай рэжыму Беларусі, супраць канкрэтных постацяў у ФСБ, у выведцы, у спецслужбах.
Існуюць страхі, што санкцыі могуць падарваць эканоміку, і пры гэтым рэжым застанецца ва ўладзе. Нешта падобнае здарылася з Кубай. Шмат дзесяцігоддзяў супраць Кубы былі жорсткія санкцыі. Якімі былі б вашыя парады, як зрабіць санкцыі больш скіраванымі менавіта супраць рэжыму, а не супраць эканомікі агулам?
Па-першае, варта пазбавіць рэжым страхоўкі на выпадак памылак, да прыкладу фінансавання з боку Міжнароднага валютнага фонду, і не даць рэжыму магчымасці працягваць мафіёзную эканоміку. Я лічу, што вартыя разгляду і новыя ініцыятывы, каб пазбавіць Беларусь доступу да сістэмы плацяжоў SWIFT. Вядома ж, складанасць санкцыямі ў тым, што яны шкодзяць эканоміцы і людзям. На маю думку, адначасова санкцыямі павінны быць гуманітарныя намаганні, каб людзі мелі падтрымку. І павінна існаваць ясная палітыка заахвочвання. Не толькі бізун, але і пернік, каб людзі ў кіраўніцтве рэжыму мелі на ўвазе, што калі вызваляць усіх палітычных вязняў і будзе гарантаваны працэс свабодных справядлівых выбараў, і калі такія выбары адбудуцца, уступіць у сілу іншы палітычны падыход, супрацоўніцтва і эканамічнай падтрымкі, каб падтрымаць свабодную і незалежную Беларусь.
Вы сказалі пра новую ініцыятыву з магчымым адключэннем беларускіх банкаў ад міжнароднай сістэмы плацяжоў SWIFT. Ці бачыце вы падтрымку ў амерыканскіх палітычных колах для гэтай ініцыятывы?
Пакуль што я не меў магчымасці гэта праверыць. На гэтым тыдні ў мяне будуць сустрэчы з шэрагам людзей, і я даведаюся, наколькі ўсур'ёз гэта тут разглядаецца. Мы напісалі ў артыкуле на сайце Just Security пра сваё расчараванне тым, што не было большай каардынацыі лідарства з боку ЗША у падтрымку свабоднай Беларусі. Мы, напрыклад, не пабачылі, каб дзяржсакратар Энтоні Блінкен паехаў і абвясціў пра супольныя санкцыі разам з кіраўніком вонкавай палітыкі еўразвязу Жузэпам Бурэлем. Гэта б ясна паказала, што ёсць скаардынаваная палітыка еўразвязу і ЗША. Пакуль такога няма, мне здаецца, рэжым будзе думаць, што ён можа ператрываць гэты шторм. Таму мы спадзяемся, што будзе большая каардынацыя і большая ўвага да Беларусі з боку адміністрацыі ЗША. Думаю, што тыя санкцыі, якія былі прынятыя 9 жніўня, гэта добры знак і добры крок.
Were a good sign and a good step.
Маё апошняе пытанне, ці лічыце вы, што цяперашнія падзеі ў Афганістане ўплываюць на палітыку ЗША адносна Беларусі? Магчыма, проста адцягнуўшы на сябе шмат увагі, ці нейкім іншым, нечаканым чынам?
Я думаю, што гэта, на жаль, відавочна забірае ўвагу. Гэта адназначна, і я думаю, што гэта паказала, з якімі складанасцямі сутыкаецца адміністрацыя Байдена пасля свайго прыходу ва ўладу. Гэта адміністрацыя сутыкнулася з агромністым шэрагам праблемаў, як унутраных, так і міжнародных. Адміністрацыя Байдена адчувала, што ім трэба неяк развязваць гэтую сітуацыю. Я не буду каментаваць, ці зрабілі яны правільнае рашэнне ці не. Але відавочна, што ў выніку такіх рашэнняў будуць яшчэ і далейшыя наступствы.
Шчыра дзякую вам.
Дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Эрік Чэнавэт, дырэктар Інстытуту дэмакратыі ва ўсходняй Еўропе. Гэта амерыканская неўрадавая арганізацыя, яна была створаная ў 1985 годзе і найперш дапамагала руху «Салідарнасць» у Польшчы. Заставайцеся са свабодай, вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день, витаю всех на канале «Свобода премиум». С вами Ганна Соус, и сегодня у нас медичная тема. Не только про здоровье, разговариваем с онкологом Надеей Петровской. Добрый день, Надея.
Добрый день.
Ну, сегодня Надея пропоновала поговорить про относины онкопациента и онколога, от каких настроения. Надея, есть на вот такая теория, что когда пациент не доверяет доктору, сумняется у им, есть проблемы с коммуникацией, то лечение может не быть успеховым. Вы у любой хворобе, а вот больше такой хворобе, как раковая, важный настрой человека, вера в то, что можно перемогши хворобу и довер до доктора, как и лечить. Як шмат на самом деле залежать от слушной коммуникации у лечения онкологичных хворобов и, наперш, як доктору правильно сказать пациенту, что у него рак?
В предыдущих стримах я неоднократно упоминала о важности коммуникации пациента и врача. В настоящее время проводятся мастер-классы и воркшопы, именно направленные на обучение врачей коммуникации с онкопациентом. Но на сегодняшний день вот наш стрим и, возможно, следующий, если эта тема будет интересна, я бы хотела посвятить нюансам общения онкопациента и онколога именно с позиции пациента и как выстроить эффективные профессиональные отношения. В первую очередь пациентам следует понимать, чего они могут и должны ожидать от врача, и какие вопросы следует задать, и как представлять свои проблемы, страхи, ожидания, надежды. И несмотря на значительные успехи в медицине, проблема рака не теряет своей остроты, и для ряда пациентов продвинутая стадия означает отсутствие возможности излечения. Для другой части пациентов это в значительной степени какая-то неопределенность, может ли быть болезнь излечена, как, например, неходжкинская лимфома или гастроинтестинальная стромальная опухоль. В любом случае, это очень травматичный опыт.
Вот и какая самая главная роль доктора-онколога, про которую пациент может даже и не догадываться?
Доктор-онколог не просто расписывает химиотерапию, либо рассчитывает дозу и поля облучения, или выполняет операцию. Безусловно, все это тоже, но также и многое другое, чего пациент, в общем-то, не видит. Онколог использует комплексный подход, чтобы помочь пациенту со злокачественной опухолью жить как можно дольше, настолько долго, насколько это возможно, и при этом сохраняя качество жизни. Он координирует работу всей онкологической команды, то есть включая психологов, медицинских сестер, социальных работников, специалистов смежных областей, представителей благотворительных фондов. Во всяком случае, так было в детском онкологическом центре во время руководства Натальи Евгеньевны Коноплиной.
Вот для тех пациентов, тех потенциальных пациентов, которые нас слушают, вот коленные сустракаются с онкологом, про что важно запытать, про что одразу важно домовиться, вот что треба сделать пациенту и что треба сделать обовязково доктору.
Во время встречи с лечащим врачом важно донести до него информацию не только о болезни, но и о себе как о человеке. То есть ваши интересы и страхи, наиболее важные цели, которые вы стараетесь достичь. И что немаловажно, на мой взгляд, возможно, даже более важно, уточнить, в какой форме пациент хочет получить информацию о состоянии своего недуга. Либо он хочет получить информацию в полном объеме, либо только в общих чертах. Правильно выстроенные отношения с лечащим врачом-онкологом становятся очень мощным инструментом, и врач может помочь в принятии решения относительно выбора потенциального лечения, координировать работу других медицинских и социальных сервисов, может быть вашим защитником в каких-то бюрократических вопросах и при получении доступа к этим ресурсам и сервисам. То есть быть во всем на стороне пациента. Такие отношения могут продолжаться настолько долго, насколько это будет нужно пациенту. И, как правило, это длительные и тесные взаимоотношения.
Ну, так выглядит, как вельми идеальная картина, насколько она с реальностью совпадает в Беларуси.
В детском центре было именно так. И когда я работала во взрослой онкологии в РНПЦ имени Александрова, я достаточно часто сталкивалась именно с вот именно таким подходом. Ну и сама старалась соответствовать такому же подходу.
Ну, есть еще такой поняток, как онкологическая команда. Потлумаешься, что это и чему это корыстно.
Кроме психологов, медсестер, социальных работников, в рабочую онкологическую команду входят специалисты смежных областей и сервисов. В частности, это специалисты по паллиативной помощи и контролю боли. Сейчас этот ресурс развивается достаточно широко, и мы делимся опытом с нашими российскими коллегами. В общем-то, это достаточно такая бурно развивающаяся область. Кроме всего прочего, туда в онкологическую команду входят диетологи и консультанты по питанию. Сейчас это тоже область, которая отдельно развивается, и, в общем-то, она достаточно перспективна. Помимо прочего, это реабилитологи, специалисты по коррекции и восстановлению речи. Это особенно важно для пациентов с опухолями головы и шеи. Сейчас это достаточно высокий процент заболеваний. Специалисты по лимфедеме. Это актуально для женщин, страдающих раком молочной железы после операции, после лимфоденэктомии, либо после облучения лимфоузлов подмышечной области. Возникает отек конечности, который, ну, в общем-то, нарушает качество жизни, и необходимы определенные реабилитационные мероприятия по, так сказать, уменьшению или лечению этого состояния. Кроме этого, входят в онкологическую команду специалисты по стоминной помощи. Это уход и обработка колостомы. Это актуально для пациентов с колоректальным раком. Консультанты по фертильности. Это вопросы сохранения репродуктивной функции. В большинстве случаев при лечении онкологического заболевания с использованием химиотерапии или лучевой терапии пациенты теряют фертильность, теряют способность воспроизводства. Сейчас репродуктивные технологии позволяют как-то справляться с этими вопросами. И пациентам молодого возраста, которые планируют еще иметь детей, следует об этом задавать вопросы, потому что если пациент об этом спрашивает, это, ну, становится точкой, реперной точкой для врача включить, так сказать, вот этот ресурс и рассматривать лечение еще и с этой позиции. Помимо прочего, это генетики, специалисты по пластике, протезированию, реконструкции. Сейчас тоже большой процент калечащих операций, можно нивелировать их дефекты с помощью вот этих технологий.
А вы казали про захование репродукционной функции, это вельми важная речь, это мается на увазе замороживание яйцеклетки и нечто иншее.
В том числе, да. Достаточно широкий спектр репродуктивных технологий, и работая в тесном контакте с репродуктологами, онкологи могут во многом, так сказать, быть полезны своим молодым пациентам, которые планируют еще по излечению продолжить качественную жизнь, иметь семью полноценную с детьми.
Вот уявим, что призначен визит до онколога, и пациент до его, по идее, может и подрихтоваться, может записать некие питания, которые его цікавят на паперце. Какие питания обовязково треба задать? Можете запомнить их, не обовязково написать.
Рак – это не одна болезнь. Существует более 300 видов злокачественных опухолей. Важно понимание пациента, какая часть организма или система поражена опухолью. Достаточно часто разговор о диагнозе сопровождается эмоциональной напряженностью, и пациенту трудно запомнить все, что сказал доктор. В этом случае целесообразно присутствие родственника. Некоторые пациенты предпочитают делать записи. Есть 4 основных вопроса. И первый из них – это какой тип рака имеет пациент, как он называется. Второй – это откуда исходит источник опухоли. Третий – распространен ли, насколько распространен опухолевый процесс. Если он распространен, то куда, на какие органы и системы опухоли распространяется. Существует ли лечение, которое может помочь? Ну, вот это вот 4 таких основных вопроса, которые при первой встрече имеет смысл задать.
Ну, напевно, есть такие отчувальные, вельми деликатные, ну, у многих складанные питания у относинах доктор-пациент, онкология, какие они?
К каковым относятся вопросы о серьезности и тяжести состояния и о прогнозе? Некоторые пациенты хотят знать информацию в полном объеме, чтобы принять наилучшее решение среди существующих терапевтических возможностей. Другие настолько переполнены переживаниями, что хотят знать лишь информацию в общих чертах. И если пациент не готов обсуждать вопросы лечения, то об этом следует сказать врачу. Многие пациенты просят присутствия родственников для такого рода беседы. Другие же, наоборот, предпочитают приватности и не хотят, чтобы члены семьи слышали. И это все вполне нормально. В целом, в кругу семьи шокирующая информация переносится лучше, и члены семьи эффективнее поддерживают друг друга в открытой коммуникации. Пациенты часто советуются с врачом о том, что сказать родителям или детям. Онкологи в этом случае в большинстве своем советуют открытое общение. Весьма полезно назначить встречу и разговор онколога с родственниками. Пациенту следует информировать врача, кому доктор может рассказать о состоянии пациента. На этот момент тоже следует особо обратить внимание.
Ну вот и питання адносно магчимості противопухлінного лечення. Магчима часом варто відмовитися від пропонованого типу лечення, ці вибрати поміж несколькими видами.
Не существует единственного лучшего лечения, которое подходит для всех пациентов. Принимая взвешенное лечение, взвешенное решение относительно химии, биологического или иммунотерапии, либо лучевой терапии, необходимо иметь достаточно информации. И задача онколога – рассказать пациенту о потенциальных рисках и пользе каждого из методов. Чтобы иметь всю необходимую информацию, пациенту следует задать несколько вопросов онкологу касательно предложенного лечения. Вот если бы я была пациентом, даже не будучи врачом, вот какие бы вопросы я бы задала? Что это за тип лечения и что это потребует от меня и от моей семьи? Далее, является ли это лечение широко распространенным, рекомендуемым международными профессиональными руководствами? Далее, какова вероятность, что это лечение облегчит мое состояние и поможет жить дольше? Если лечение будет помогать, когда я начну чувствовать себя лучше? Чтобы оценить преимущества данного вида лечения, я бы спросила, что наилучшего я могу ожидать от этого лечения, если оно окажется эффективным? В среднем, насколько это лечение помогает пациентам жить дольше? Если это лечение не поможет мне жить дольше, то улучшит ли оно мое самочувствие и качество жизни? Как часто это лечение помогает пациенту? Если оно помогает, то как долго оно будет работать? Все эти вопросы, в принципе, они уже под собой подразумевают ну, тот объем информации, тот массив информации, который врач, в принципе, априори должен пациенту изложить, но ну, там, в связи с определенными обстоятельствами это не всегда получается. И если ну, у пациента есть вообще четко как-то сформированное желание наладить коммуникацию наилучшим образом, то вот эти вопросы бы, в общем-то, следовало бы задать. Например, чтобы оценить риски потенциального лечения, я бы спросила, от каких побочных эффектов я буду страдать, и получая это лечение, и можно ли предупредить эти побочные явления. Насколько эти побочные явления потенциально опасны для жизни и как часто это случается, и что можно сделать, чтобы минимизировать эти риски, обратимы ли эти эффекты. Существуют ли другие возможности лечения, что можно еще обсудить, более агрессивное лечение или, наоборот, менее агрессивное. Экспериментальные виды лечения или альтернативные методы, клинические испытания. Ну, то есть, либо, опять же, вот контроль симптомов без противоопухолевого воздействия. То есть вот эти вот моменты, будь я пациентом, я бы задала своему онкологу.
А сейчас онкологи сутыкаются с такой з'явой, когда пациент отмовляется от лечения, просто вот, ну, уже век, кольки ему засталося. Наколько после выбора, в каких выпадках, и наколько он обгрунтованный, в каких выпадках может быть так, что он слушно зробить.
Это случается, но в моей практике такое случалось нечасто. Как правило, пациенты могут попросить определенный тайм-аут для того, чтобы пережить шокирующую информацию, и потом позже. Прошу прощения, чуть позже. 10 минут. Прошу прощения.
Все порядку, мы уже в эфире, Надія якраз працює, некие працовные моменты, я думаю, что это не проблема для нашего сегодняшнего стрима, протягивайте, коли ласка.
Прошу прощения. Как правило, пациенты просят тайм-аут для того, чтобы пережить вот первый шок от полученной информации, и достаточно часто, используя ресурсы психологов, родственников, ну, собственные, так сказать, навыки, онкологам удается, в случае, если мы видим, что пациенту нужно лечиться, и это шанс на выживание, на жизнь, то мы обычно нам удается убедить пациента лечиться. То есть отказов таких очень немного.
Я хотела запытаться еще про такой понятие, как другое меркование. В современной медицине это вельми важно для пациента. Помилки не выключены, есть разные подходы. Навод диагноз может оказаться помилковым. Чему важно отримать другое меркование, как это сделать?
Для пациента важно не только получить наилучшую помощь, но еще и иметь уверенность и душевный покой от понимания, что лечение действительно для него наилучшее. Для многих пациентов информации от врача, которому они доверяют, вполне достаточно, чтобы вот иметь эту уверенность. Для других пациентов недостаточно. Таким, для того, чтобы принять решение, может потребоваться мнение другого онколога. В этом случае рекомендацией вашего онколога будет консилиум экспертов. Это широко распространенная практика в большинстве онкологических клиник во всем мире. Если после консилиума у пациента все еще необходимо еще одно мнение, то целесообразно попросить вашего лечащего врача, хирурга, онколога, чтобы он порекомендовал экспертам в той области, которая интересует. Если вы ищете второго мнения, то стоит предпринять следующие шаги. Попросите своего онколога выписку о статусе вашего заболевания и его рекомендации. Когда встретитесь с другим экспертом, имейте при себе эту выписку от вашего онколога с результатами обследований. И если вы выполняли рентгенограмму, компьютерную томографию, МРТ, либо ПЭТ-КТ, важно иметь не только заключение, но и изображение исследований на диске.
От вельми часто доктори раять не шукать информацию про свою хворобу и про ее лечение в интернете, потому что это может быть сами почнете себе ставить диагноз, сами почнете лечиться. Ну, не потому что там нема этой информации, но это разная информация, которой можно заблытаться, можно помилиться. Какая ваша порада, что до пошуку информации у сетеве?
Интернет открывает, безусловно, доступ к колоссальному количеству информации. Многие пациенты, их родственники и активно ищут дополнительную информацию о заболевании, лечении именно в интернет-источниках. Интернет для чего может быть полезен? Чтобы найти квалифицированного врача-онколога. Да, это реально хороший ресурс. Чтобы прочитать специализированное международное руководство, ну, чтобы знать, в общем, в общих чертах хотя бы, ну, какая в мире в отношении вашего диагноза, в общем-то, позиция научных кругов. Чтобы найти информацию о частых побочных эффектах и возможности облегчения в повседневной жизни во время лечения. Чтобы прочитать о новых прорывных научных технологиях в лечении данного заболевания. Найти клинические исследования. Поделиться опытом с другими пациентами, уменьшить тревожность, чувство одиночества и страх. Найти местные информационные группы по вашему состоянию. Но, несмотря на очевидную пользу для пациентов, некоторая информация из сети может серьезно навредить по следующим причинам. Не все источники информации надежны. Многие сайты преследуют коммерческие интересы. И даже на надежных интернет-ресурсах вы можете получить информацию о ожидаемом прогнозе, которая не будет соответствовать персонально вашей ситуации. И это довольно часто является причиной серьезного дистресса и растерянности.
Ну вот выводку этого дистресса и этой разгубленности, какую пораду можно дать?
Попросите вашего онколога, чтобы он порекомендовал вам надежный интернет-ресурс на языке, который вы понимаете. Это важно. То есть именно желательно на родном языке читать информацию, чтобы не было неправильного понимания. И несколько практических рекомендаций для пользователей интернет-ресурсов наших пациентов. Помните, что любой может опубликовать в интернете все, что захочет, правда это или ложь. Ищите авторитетные веб-сайты по здоровью. Как обычно, они публикуют ссылки на источники информации. Веб-сайт, который позиционирует себя как единственный источник фактов по данному предмету, маловероятно будет надежным. Убедитесь, что данная найденная вами информация обновлялась. Если информация, которую вы нашли, слишком хороша, чтобы быть правдой, вероятно, это так и есть. Попытайтесь найти ссылки на авторитетном источнике. Если вы не можете найти такую же информацию на нескольких авторитетных сайтах, то ваша находка весьма вероятно сомнительна. Если вы нашли информацию об эффективности лечения от пациентов, то вы не можете быть уверены, что их трактовка истинна. И учитесь отделять факты от мнений. Ну, например, врач может предлагать лечение на основании своего опыта и мнения, тогда как научные данные будут свидетельствовать о том, что другое лечение работает лучше. Ценность мнения вашего врача зависит от его компетентности, надежности и во многом от того, насколько хорошо он знает вашу ситуацию. Будьте скептичны относительно сайтов, предлагающих секрет волшебного исцеления, о котором не знают врачи. Серьезные исследователи не держат в секрете возможности излечения. И обсудите со своим врачом любую информацию, которая влияет на принятое вами решение.
Вот и вельми важная тема при конце нашей размовы – это группы взаимоподтримки онкопациентов. В Беларуси они існуюць каля 10 годов, а дякуючи самим онкопациентам, и докторы их вельми подтримливают. Накольки такие группы важны, эти кожному подыходят? Я ведаю, что вот у белорусских группах онкопациентов там первоважно больше женщины удельничают.
Специальные группы поддержки могут быть направлены на помощь людям с определенным заболеванием, мужчинам или женщинам, молодым или пожилым пациентам, супругам, сиделкам, детям или родителям онкопациентов. Некоторые группы поддержки разработаны и адресованы на отдельные аспекты повседневной жизни, например, тревожность, проблемы сексуального характера, обретение и поиски смысла. Онлайн-группы поддержки хорошо подходят пациентам, которые во время лечения не могут покинуть дом. И потенциальные преимущества от участия в таких группах поддержки – это облегчение и информированность. В группах поддержки делятся информацией о побочных эффектах, о том, как с ними справиться, научными исследованиями, новыми способами лечения, новыми лечебными опциями. Это особенно важно для пациентов с редкими формами опухолей. А также это эмоциональная поддержка и чувство благополучия. Группы и сети уменьшают чувство изолированности и дистресса у онкологических пациентов и улучшают качество жизни. Многие участники отмечают, что этот опыт дает им эмоциональную связь во время изоляции от семьи и друзей.
Дякую, вялікі Надзея, за вельмі грунтоўны, за вельмі шырокі парады. Я думаю, што эта тэма варта яшчэ большага, больш шырокага абмеркавання. Гэта была анколяг, доктарка Надзея Пятроўская. Дякую вам вялікі.
Всего добрага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вот танки по улицам едут, победу собой воплотил. Во всех поднимается этот, ну как его, патриотизм. На сердце легко и приятно, и как-то возвышено всем. И хочется сразу уступать нам у это, у БРСМ.
Из ног у черговая ганьба, и те руйнование дорог. Асфальт после танков поганых, як пральная дошка, даль бог. За гэта мы платим податки, працоўныя грошы свае. Под брудными траками танков пропали миллионы уе.
Да ну ничего нам не жалко для вечера, ну, войны. Посмотрят на эти прекрасные танки, юностью вспомнят яны.
Завжды показуха без меры, жыццё ў заняпадзе маральным. За гэтыя грошы па новай кватэры маглі патрымаць ветэраны. За гэтыя грошы па новай кватэры маглі патрымаць ветэраны.